Ленте. С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Два раза в неделю я пересказываю вам самые интересные и важные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о новогодних обстрелах Украины, о гибели российских мобилизованных в Макеевке и о том, как российские патриоты набросились на певца Валерия Меладзе. Первого декабря и в новогоднюю ночь российская армия выпустила по Украине сотни ракет, снарядов и дронов-камикадзе. Только Херсонскую область за сутки обстреляли 40 раз. По словам представителей Министерства обороны и российских пропагандистов, в результате обстрелов якобы были уничтожены места производства и базирования украинских дронов, готовящихся атаковать Москву. На самом деле российские ракеты снова падали на украинские объекты энергетики и жилые дома. И этот новогодний обстрел в очередной раз заставил многих поразиться цинизму российских властей. Илья Новиков.
В марте я думал, что в Википедии про меня будет написано год рождения 1982, год смерти 2022. Так уже не будет, но десятки тысяч хороших людей погибли. Прямо сейчас за моим окном в Киеве гремит ПВО. Пусть нам всем повезет в новом году больше, чем мы надеемся.
Андрей Мальгин.
Маски давно сброшены. Теперь они уже не скрывают, что борются не с хунтой, а с самим украинским народом. Не только конченые военкоры, но уже и с экрана телевизора не скрывают радости, рапортуя об ударах по гражданским объектам, о страдающем от отсутствия тепла и света населении. Но я не понимаю, неужели они всерьез надеются победить или даже уничтожить целый народ? Причем тот народ, который уже доказал, что способен сопротивляться. С какой целью все это делается? Это же бессмысленное занятие.
Андрей Мальгин назвал эти обстрелы «садизмом ради садизма». Ту же мысль высказывая журналист Игорь Яковенко на канале «Форум Свободной России».
Что касается того, что произошло на Новый год, это удары по мирным украинским городам, это действительно такой вот особый садизм, причем бессмысленный. Это не война. Вот то, что было под Новый год, 31-го, 1-го числа, это не была война, потому что это не были удары по военной инфраструктуре, это не были удары по военнослужащим. Это была целенаправленная попытка людям испортить Новый год. Вот иначе это никак невозможно оценить. То есть они решили украинцам испортить Новый год. Те люди, которые говорят о том, что главные ценности России – это семейные ценности. Новый год – это семейный праздник. Вот семейный праздник решили испортить. Поубивали некоторое количество людей, мирных граждан. Ни один военный не пострадал. Разрушили некоторое количество домов. Разрушили, так сказать, ну, не сон, в общем-то, в новогоднюю ночь не все спят, но, тем не менее, помешали праздновать. Ну, с Путиным понятно, да, это садист, который страшно радовался, что вот он испортил людям семейный праздник. Но вот что думали те люди, которые запускали эти ракеты? Там один из дронов, который был сбит, который упал на детской площадке в Киеве, на нем было написано «С Новым годом». Украина, Бах и так далее. То есть вот они специально так поздравили Украину, мирных граждан, подчеркиваю, с Новым годом. На что они рассчитывали? Они рассчитывали на что? Единственный результат вот этого действия, не военного, а просто вот террористическое, это не военное действие, потому что военного значения все не имеет. Единственное, на что они рассчитывали, они, наверное, думали, что украинцы испугаются, или они думали, что украинцы скажут, ну нет, ну так мы не можем, вот давайте мы тогда Зеленского свергнем, да? Ну, невозможно же было рассчитывать на такую реакцию. Единственное, на что они могли рассчитывать и что в результате в значительной части получили, это совершенно лютая, холодная ненависть украинцев не только к Путину и не только к военнослужащим, но вообще ко всей России.
Другое объяснение – это что террор гражданского населения остался единственным, на что еще способна путинская армия, пишет публицист Игорь Эйдман.
Многие недоумевают, зачем Путин и компания устраивают абсолютно бессмысленные с военной точки зрения кровавые обстрелы украинских городов. Однако ответ на этот вопрос прост. Ходячие покойники пытаются притвориться живыми, продемонстрировать миру и самим себе, что еще что-то могут. По Декарту «я мыслю, следовательно, я существую». Для Путина «я убиваю, следовательно, я существую». Пока они могут убивать, они обречены это делать. Прекратить убивать для них означает расписаться в собственной политической смерти, беспомощности и бессилии. Побеждать на фронтах они давно не в состоянии, поэтому отыгрываются на мирных жителях. Однако бессмысленными убийствами в войне не победить, а больше они ничего не умеют.
Украинцы за 10 месяцев войны привыкли к обстрелам и перестали их бояться. Многие вернулись домой, несмотря на опасность, говорит публицист Матвей Гонопольский на канале «Живой гвоздь».
Подсчитали, что общее количество воздушной тревоги, это в мэрии, в киевской мэрии подсчитали, равно месяцу. То есть, другими словами, воздушная тревога была месяц. Ну, воздушная тревога. Идешь там куда-то, постоял, после этого пошел, выпил тыквенный латте и пошел дальше работать. Вот если коротко так говорить. Народ возвращается, потому что многие не нашли себя на Западе. Уже стал понятен характер этой войны, появилось доверие к государству. Тогда сбили все ракеты, идущий раз, которые летели на Киев. Вчера сбили все 16 шахедов. Хороший результат. Конечно, бахало, но это бахало ПВО. Сыпались обломки, к сожалению, повреждали дома, ранили людей, но это были не взрывы, это были куски этих ракет. Поэтому, да, люди стали приезжать. Ну, это, конечно, ненормальная жизнь, но можно вернуться.
Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении напомнил, как жительница Киева сбила российский дрон прямо со своего балкона, метнув в него банку с помидорами. Владимир Путин тем временем обратился к россиянам на фоне людей в военной форме. И после его слов ни у кого не осталось сомнений в том, что он намерен во что бы то ни стало продолжать войну. Россия превращается в лагерь, как точно отметил прокремлевский политолог Сергей Марков.
Новогоднее обращение Путина на фоне военных форме, а не на фоне Кремля, показывает ясный выбор руководства России. Вся страна должна стать единым военным лагерем. Прежний подход в духе СВО, когда профессионалы, армия воюют, а страна живет, в общем, как обычно, этот подход отвергнут. Всем органам власти, всем гражданам подан ясный сигнал. Теперь должно быть все для фронта, все для победы. Только теперь надо это перевести из сигналов и лозунгов в практическую политику.
Многие подозревают, что эта практическая политика будет заключаться в тотальной мобилизации. Кирилл Гончаров.
Вопрос, будет ли вторая волна мобилизации, кажется, отпадает сам собой. Будет. И в своем обращении Путин апеллирует к будущим солдатам.
Публицист Александр Невзоров в передаче «Наповал» на своем канале предлагает образную интерпретацию смыслов путинской новогодней речи.
Конечно, во время традиционного новогоднего обращения к народу Путину сильно не хватало косы и савана. Да, отсутствие белого складчатого савана в пятнах крови и тлена, а также блистающей косы типа там «Зайка М» с металлическим косовищем, было стилистической ошибкой. Ведь это тот случай, когда Путин явно хотел быть предельно понятным и абсолютно убедительным. Вот эти аксессуары, коса и саван, развеяли бы всякие народные сомнения и указали бы на истинные цели страны и с предельной полнотой и ответственностью помогли бы обрисовать картину будущего России. Под гой курантов президент хотел порадовать мертвых и внушить ужас еще живым. Лишить этих живых всяких последних надежд. Обозначить полную абсолютную безысходность. Тут все логично и все корректно. Просто надо понимать, что путинизм не достиг еще своей кровавой кульминации. И будет стремиться к ней в новом 2023 году. Путин с задачей справился, на троечку с плюсом. Но справился. Но, несмотря на отсутствие косы, все сумели разглядеть, что правящая смерть еще жива. Она полна сил и вполне способна превратить наступающий Новый год в абсолютный кошмар. И чем, собственно, и предполагает заняться, теперь уже не размениваясь на всякие посторонние хлопоты, вопросы и глупости.
Главный вопрос – это согласятся ли россияне жить в военном лагере, в который их загнал Путин, пишет оппозиционный политик Лев Шлосберг.
Путин не готов рассматривать никакие другие дальнейшие варианты развития событий, кроме тотальной и всеобъемлющей военной победы над врагом. Любой ценой – и человеческой, и экономической, и политической. Все это прямым текстом говорит о том, что за решениями от 24 февраля и 21 сентября 2022 года последуют другие решения, и касаться они будут все большего числа людей в России. Этот машинист видит только конечную станцию. Этот поезд не остановится в огне. Этот двигатель внутреннего сгорания хочет быть вечным двигателем. Он будет только набирать обороты. В яростной надежде на вечное топливо народного терпения. Но ничто не вечно на земле.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам разнообразные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Во время новогоднего обращения Путина российская армия понесла тяжелые потери. Под звон курантов украинские ракеты разрушили в Макеевке Донецкой области здание ПТУ, которое использовалось как временная казарма для мобилизованных. Как украинские источники, так и российские военкоры сообщали, что в здании могло погибнуть несколько сотен человек. И даже российское Министерство обороны вскоре признало, что в Макеевке много погибших. Последняя цифра, которую назвали российские чиновники – 89 жертв. Но даже среди лояльных власти блогеров мало кто сомневается, что их было больше. Анатолий Несмеян.
Учитывая склонность к кратному занижению собственных потерь, число реально погибших может быть совершенно иным. Собственно, сам факт признания таких потерь, да еще и в предельно короткие сроки, говорит о том же.
Кирилл Шулико.
Мобилизовали мужиков, оторвали от семей, от работы, могли детей воспитывать, работать, налоги платить, добавленную стоимость создавать. Это что, не нужно стране? Нужно, о чем говорится с высоких и даже высочайших трибун. Но нет, спецоперация и мобилизация. Могли не пойти, могли уехать. Но они не стали этого делать. И что же они получили? Удар по месту дислокации в ПТУ в Макеевке. Их за этим брали. Я уж не говорю и не вспоминаю, что некоторые за свой счет покупали снаряжение, тратили сбережения. Наверное, и на место дислокации могли бы скинуться и купить, но, увы, это невозможно.
Военное начальство обвиняет в гибели мобилизованных самих мобилизованных, которые в новогоднюю ночь звонили своим родственникам с поздравлениями. Об этом в официальном обращении рассказал генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара.
О других факторах, которые позволили запеленговать ПТУ в Макеевке, в российском Минобороны умалчивают, хотя очевидно, что это были действия армейского начальства. Этими действиями сейчас возмущены многие так называемые Z-патриоты, в том числе военкор Семен Пегов.
Почему в Министерстве обороны так уверены, что массовое скопление наших военных нельзя было вычислить с помощью, скажем, беспилотников или информации от агентурной сети противника, борьба с которой постоянно заставляет усомниться в ее эффективности? В целом, практически для всех адекватных командиров на этой войне довольно давно стало ясно, скрыть пункт временного укрытия в прифронтовом городе практически невозможно. Даже там, где телефоны не работают вообще, как, например, в Изюме, либо сдаст агентура, либо заметят с помощью БПЛА. Единственное лекарство – не размещать личный состав массово в крупных зданиях. Банально не селить 500 человек в одном месте, а рассредоточить их по 10 разным локациям. В общем, история с мобилками не слишком убедительна. Это не личное мнение, это если объективно. Редко это говорю, но это тот случай, когда, наверное, лучше было бы промолчать. Хотя бы до конца расследования. А так это выглядит откровенной попыткой размазать вину.
Многие уверены, что количество погибших объясняется не только тем, что их разместили в одном здании, но и тем, что в том же здании были боеприпасы, уточняет на своем канале журналист Майкл Наки.
Дело в том, что само по себе размещение на линии фронта людей в таком здании, которое не укреплено, не защищено, не замаскировано, это фактически ставить этих людей не то, что в опасность, это фактически отправлять их на самоубийство. Потому что это здание ПТУ, оно не является армейским зданием и не является укрепленной позицией. И то, что там большое количество людей, это практически гарантированная смерть в случае попадания. А само это здание расположено в зоне, до которой достреливают хаймерсы. И руководство прекрасно об этом знало, потому что дальность хаймерсов примерно известна. И несмотря на то, что Российская Федерация постоянно отчитывается о том, что она уничтожила хаймерсов чуть ли не больше, чем они были поставлены в Украину, мы доподлинно знаем, что вот к данному моменту, к январю 2023 года, ни одного зафиксированного случая уничтожения хаймерса не было. То есть они все как действовали, так и действуют. У них есть снаряды GMLRS, и Россия не умеет их эффективно сбивать. Поэтому расположение такого количества солдат в этом здании – это ну, просто размениваться их жизнями. Это на авось. Ну, вдруг по ним все-таки не будут стрелять, вдруг не попадут. Но что еще более важно, и что более чудовищное нарушение, на самом деле, в отношении безопасности размещения военных, это то, что по утверждению телеграм-канала «Рыбарь» на территории ПТУ размещался также склад с боеприпасами, который сдетонировал после попадания в него ракет. Это представляется не то, что возможным, а прям очень вероятным, потому что если вы видели фото или видеозаписи разрушения этого ПТУ после атаки, то там практически ничего не осталось от этого здания.
С российским новогодним обстрелом сравнивает действия украинских войск Денис Казанский.
Опять же, мы имеем хороший повод сравнить действия России и Украины. Если российские мясники на Новый год без всякого смысла били дорогущими крылатыми ракетами по гражданским, то ЗСУ сработали профессионально и точечно.
Журналист «Медиазоны» Дмитрий Трещанин в стриме на канале Ильи Шепелина отмечает, что украинские войска, в отличие от российских, умеют учитывать свои ошибки.
Это было настолько предсказуемо, насколько это вообще возможно. То есть это вот как бы мужик сидит на сосне и пилит под собой сук. Вот примерно такая история. Опять же, я не думаю, что российские военачальники не понимали, что так случится. То есть это был сознательный выбор между удобством и безопасностью. То есть удобством для начальства, я имею в виду, конечно. Вот, что вот они все в одном месте и под рукой. И, соответственно, безопасностью мобилизованных. Потому что, конечно же, с точки зрения какого-то начальства, среднего, высшего, здесь не особо важно, конечно, держать людей в одном месте удобно, контролировать, кормить, вооружать, командовать. И лучше, что когда они все примерно в одном... На самом деле Украина тоже прошла примерно через такие же вещи в самом начале войны. Я, насколько вот помню, там был массовый, ну, то есть десятки людей погибли в Николаеве, а от ракетного удара тоже буквально по казармам, по-моему, еще куда-то. И Украина очень быстро выучила этот горький урок. И, по крайней мере, мы не слышим, кроме утверждений Минобороны, уничтожены очередные 600 националистов, мы не слышим о том, что вот прям накрывают массово.
В России все заменила показуха, констатирует журналист Сергей Смирнов.
А рассказать, что будет дальше? Владимир Путин через пару дней встретится с Шойгу, с Суровикиным и скажет, по поводу инцидента в Макеевке надо сделать так, чтобы впредь подобное было недопустимо. Необходимо создать комиссию по расследованию и наказанию виновных. И тут случится эйфория у Z-гнид. Они будут истекать слезами умиления, достучались до начальника, все изменится теперь, будут все эти восторги яростно перепощивать друг у друга. Минимум на неделю хватит настоящего гнидовского счастья. Хотя вряд ли из-за такого Владимир Путин будет с кем-то встречаться. Ну, может, Суровикин скажет по суфлеру, но в таком случае эйфории у Z-гнид хватит дня на 3-4, вряд ли больше.
Блогер Иван Яковина считает, что российская армия оказалась в безвыходном положении.
Российская Федерация может наступать только в том случае, если у нее на каком-то участке фронта собрано огромное количество войск. Но если где-то собрать очень много войск, солдат, то туда моментально, соответственно, прилетает «Хаймарс». И это вызывает противоречие, то есть ни того, ни другого вы делать не можете. Например, очевидно, что сейчас наступление в районе Макеевки в ближайшее время не будет, его быть не может, поскольку там просто тупо некому наступать, все умерли, да, кого туда завезли для наступления. То, что ситуация абсолютно безвыходная, то, что Россия не может собрать где бы то ни было большое количество солдат, а без большого количества солдат она не может наступать, это понимают не только я, это понимают и ведущие российские пропагандисты, они кругом об этом пишут. Они видят, что против хаймерсов у них нет никакого приема. Не то, что у них, у российской армии нет никакого приема, что хаймерс буквально одним залпом может снять единственное их преимущество в численности личного состава.
Публицист Альфред Кох недоумевает, почему в тех регионах, откуда родом большинство погибших, их семьи не выходят протестовать против действий начальства. Даже на разрешенный митинг памяти погибших пришло намного меньше людей, чем могло бы. Ответ на этот вопрос отчасти можно найти в посте патриотичного комментатора Олега Царева. Семьи погибших, вместо того, чтобы протестовать, добиваются, чтобы их родственников признали мертвыми, чтобы они могли получить положенные выплаты.
Самое подлое, что может быть, это если родственникам ряда погибших, чтобы не портить статистику, скажут, что они пропали без вести. Формально будут правы, тел при таком взрыве могут и не найти. Но все же понимают, что если из состава подразделения вычеркнуть раненых и живых, то получится число погибших. По крейсеру «Москва» были без вести пропавшие. Родители таких моряков ходили, оббивали пороги кабинетов, пытаясь получить справку о смерти. Вообще, по закону, военнослужащий, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее, чем по истечении 2 лет со дня окончания военных действий. По заявлению родных, человек может быть признан судом безвестно отсутствующим. Это юридический статус, который также позволяет получать выплаты и распоряжаться имуществом, если в течение года нет сведений о его местонахождении. Странные сроки и условия.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. На новогодней вечеринке в Дубае кто-то снял на видео, как певец Валерий Меладзе на слова «Слава Украине!» шепотом отвечает «Героям слава». Ролик с вечеринки попал в сеть и вызвал гнев так называемой патриотической общественности. Лишить певца всех званий и наград потребовал в Твиттере лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов.
На одной из вечеринок за рубежом певец ртом Валерий Меладзе поддержал украинский националистический лозунг. Артист из России так себя вести не может и не должен. Он сидит на двух стульях, пытаясь урвать со всех сторон.
А сенатор Елена Афанасьева предложила лишить Валерия Меладзе российского гражданства. Ее поддерживает журналистка Анастасия Миронова.
По поводу Меладзе. Разве не приняли норму о лишении приобретенного гражданства за антигражданские поступки, к которым, безусловно, относится пришептывание лозунга украинцев ради корпоратива в Дубае? Лишить гражданства по рождению нельзя, но если оно было дано не первым, то можно. Такая мера предусмотрена во множестве стран. Процесс называется денатурализация. Короче, денатурализовать и все.
Оппозиционная общественность тоже критикует Меладзе. Раз уж занял позицию, будь тверже. Оставаться нейтральным больше не получится, говорит Ольга Романова на канале «И грянул Грэм».
Ну, конечно, это важно. Вот сказал или сказал в микрофон. А смысл? А смысл? Да говори уже. Да говори уже в микрофон, потому что, ну, тебя не защитит то, что полушепотом, то, что под одеялом, то, что еще что-то такое. Не защитит. Либо туда, либо сюда. Сейчас не время полутонов, но не время. Полутона были хороши в мирной жизни, и можно было сидеть на двух стульях, как тот же Миронов. Не время. И не спасет это тебя, что ты сказал это шепотом. Я думаю, что личностям медийным, личностям популярным сейчас невозможно не заявить свою позицию. Потому что не заявление позиции с двух сторон будет рассматриваться как предательство. С двух сторон. Поэтому ну, не надо говорить шепотом, не надо говорить под одеялом жене. Надо заявлять свою позицию. В общем, да, я, заметьте, да, любую. Туда-сюда. Действительно, молчание воспринимается... Да, Россия идет тоталитаризм, где невозможно уже отмолчаться, невозможно отсидеться. Надо называть вещи своими именами. И Путин, не Родина, Путин ждет от населения, не граждан, от населения, что оно будет не молчать, а улюлюкать и повторять что-то вслед за пропагандой. Отмолчаться не удается никому. Отмолчался, значит, ты на другой стороне, на нашей. Тогда не молчи, Господи. Какой смысл молчать?
Валерий Меладзе написал в соцсетях, что желает только согласия и, цитата, «прекращения антагонизма между любимыми им народами». Но российских патриотов это не удовлетворило, как будто у них нет других проблем, пишет блогер Сталин ГУЛАГ.
Военкоры обсуждают прическу певца, его репертуар, внешний вид, потому что больше ведь проблем нет. С момента, как Министерство обороны только официально признало гибель 63 мобилизованных в одной только Макеевке, не прошло даже суток. В информационной повестке для турбопатриотов российский призывник живет еще меньше, чем на передовой. Ну а что воду в ступе толочь? Погибли и погибли. Каждый день одно и то же. Завтра новых подвезут. А повод хайпануть на известном человеке появляется нечасто. Феноменальные мрази. Так презирать русских людей, как это делает вся медиа-прислуга власти, не может ни один враг.
Патриотическая общественность недовольна и Олегом Газмановым. На том же празднике, когда нетрезвые поклонники потребовали, чтобы Газманов сказал в микрофон, что он против войны, тот ответил только «Ребята, дайте отдохнуть». В защиту Меладзе и Газманова выступила Ксения Собчак.
Следом за кейсом Меладзе давайте разберем кейс Газманова. В телеграме буря. Как так? Ведь он же один из хедлайнеров патриотической повестки. Побуду немного адвокатом дьявола. Моя любимая роль. А что он должен был делать? Его позиция известна, но он в гостях. Люди празднуют Новый год на нейтральной земле, на водопое. Люди устали за год и хотят отдохнуть. Что он должен был сделать, будучи в гостях, в стране, которая не участвует в военных действиях? Отмочить сальто и сложить ногами букву «Z»? Так себя приличные гости не ведут. Отстаньте от людей, что от Газманова, что от Меладзе. Умерьте свой комсомольский задор и чекистскую кровь. У вас впереди как минимум еще один год СВО. Напьетесь.
Валерий Меладзе занял антивоенную позицию еще в начале войны и уехал из России, где его имя тут же включили в список нежелательных исполнителей. Но позднее певец вернулся и выступал на корпоративах, за что его критиковали, в том числе и патриоты. Музыкальный критик Артемий Троицкий на канале «Ходорковский лайв» призывает не переживать за певца.
Я думаю, что Меладзе, конечно же, в России ничего не светит, но это вовсе не означает, что он будет бедствовать, потому что, ну, насколько я знаю, по примеру многих других эмигрировавших из России артистов, в общем-то, все, ну или, по крайней мере, почти все, я не знаю лично ни одного исключения, чувствуют себя за границей вполне уверенно, неплохо, имеют амбиции, имеют успех, имеют заработки.
«Не стоит требовать от популярных исполнителей слишком многого», – пишет драматург Валерий Печейкин.
«Не рассчитывайте на артистов. Они не святые, не ученые, не военные. Они поют песни, песенки, песнюнчики. Это буквально все, что они делают. Только вы даете им славу, деньги и кредит доверия. Вам понятно? Вот и все. Артисты – не ваши адвокаты, психотерапевты или соседи. Они живут далеко и дорого. Они не уберегли вас от старых кошмаров, они не уберегут вас и от новых. Может быть, на нас сейчас надвигается новая катастрофа, какой-нибудь вирус или озоновая дыра. Артисты тоже узнают об этом из новостей. Но когда вас будет жрать зараза или радиация, они будут снова далеко, наденут блестящий пиджак, начешут седой кок и будут петь загорелым счастливчиком».
Это демонстрируют и вечеринки в Дубае, куда, похоже, переместился центр светской жизни. Ничто не мешает людям с противоположными взглядами, как Меладзе и Газманов, петь там на одной и той же сцене, а другим людям с противоположными взглядами веселиться под эти песни. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!